Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Путин покинул Австралию. Украина в ожидании активизации боев. 5 лет смерти Магнитского. 25-летие бархатной революции в Чехии. Медицинская реформа на президентском совете. Объявление лауреатов премии «Просветитель». Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 17-23 ноября 2014 года. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Президент России Владимир Путин досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» в австралийском городе Брисбен. На пресс-конференции перед отлетом он заявил, что саммит проходил в доброжелательной и деловой атмосфере. Он объяснил свое решение покинуть Брисбен до обнародования итогового коммюнике загруженностью рабочего графика и необходимостью немного поспать. Президент США Барак Обама встретился с лидерами стран ЕС и обсудил перспективы совместного противодействия политики России в отношении Украины уже после того, как российский лидер покинул Австралию. Австралийская пресса замечает, что Путину на саммите был оказан холодный прием. Австралийская федерация украинских организаций провела в Брисбене акцию протеста против приезда Путина. Лидер федерации Стефан Романев заявил в интервью «Радио Свобода».
Эта акция собрала людей со всей Австралии, не только из украинской общины. Были представители и других общин, в том числе российской, были люди из Новой Зеландии. Они собрались вместе, чтобы дать понять господину Путину: «Вам в Австралии не рады, и мы хотим, чтобы вы отправились обратно». Мы считаем, что поведение господина Путина не соответствует международным нормам и ценностям. Ему надо дать ответ относительно российской агрессии на Украине. Хотя он и его правительство говорят, что они не причастны, есть достаточно свидетельств, демонстрирующих, что российские солдаты вовлечены и помогают террористам. Другой вопрос также касается трагедии самолета, сбитого над востоком Украины. Я думаю, «Большая двадцатка» направила ему ясное послание. Господин Путин выглядел изолированным во время саммита. Можно было видеть, как люди пытаются избегать его. Есть видео того, как господин Путин сидит сам по себе за обеденным столом. Никто не хочет быть связанным с ним. Мы знаем, что он раньше уехал, и мы понимаем, что на таком международном форуме, как «Большая двадцатка», если уж не случилось чего-то сверхважного, его аргумент, что он должен лететь долго, чтобы работать завтра, выглядит смешным. Это очень жалкое объяснение. Но он улетел, и я думаю, что большинство австралийцев очень рады этому. Мы пытались заявить о двух важных вещах. Первое. Он, наверное, вообще не должен был бы участвовать. А второе. Для тех стран, которые очень хотели, чтобы господин Путин был здесь, они должны действовать активнее. Санкции очень важны. Усиливать санкции, чтобы российская экономика чувствовала их. Но мы очень опасаемся, что в недалеком будущем может произойти российское вторжение. Украина, может быть, получила возможность за время прекращения огня перегруппироваться, но сейчас мы должны видеть не разговоры, а действия, и эти действия должны быть быстрыми. Австралийское правительство во главе с Тони Эбботом продемонстрировало твердость. Он описал это все так, как мы это воспринимаем уже какое-то время. Господин Путин пытается создать новый мировой порядок, пытается реконструировать Советский Союз. Премьер-министр заявил ему напрямик не пытаться воссоздать царскую Россию. Если посмотреть в социальных сетях, люди говорили на разный лад, что Путин должен уехать прочь, и они рады тому, что он уехал. А я думаю, что пребывание Путина в Австралии не было особенно приятным. Его критиковали, подвергали остракизму, и, я думаю, он почувствовал давление. Оно оказалось слишком сильным, чтобы ему остаться, учитывая, что главной темой саммита был не вопрос о климате, а сам Путин, российская агрессия, сбитый лайнер. То, что должно было быть экономическим форумом, стало политическим форумом. И он недооценил этот политический форум. Он, наверное, думал, что знает все, но не мог поверить, что давление будет таким сильным.
Это был лидер Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романев. На Украине опасаются, что теперь стоит ожидать интенсификации конфликта, рассказывает Владимир Вахненко.
После неутешительных для российского лидера результатов австралийского саммита в Киеве не исключают, что Владимир Путин может санкционировать сценарий, предполагающий резкое обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Тем более, что накануне украинская разведка получила информацию из нескольких источников о вероятном наступлении сепаратистов и подразделений регулярной российской армии в Донбассе 16-17 ноября. По мнению директора Киевского института трансформации общества Олега Соскина, после жестких разговоров с мировыми лидерами в австралийском Брисбене, Путин, цитирую, «пребывает в состоянии неконтролируемой ярости, поэтому в ближайшие часы надо ожидать, что он даст приказ российским террористам захватить как минимум Мелитополь и Дебальцево». Конец цитаты. Последние данные Совета национальной безопасности и обороны Украины свидетельствуют о том, что боевики и российские военные продолжают подготовку к наступательным операциям в зоне проведения АТО. При этом за последние сутки количество и интенсивность обстрелов украинских позиций немного снизилось, что может быть связано с сильными туманами в восточных украинских регионах. О ситуации вблизи города Счастье в Луганской области сообщил по телефону командир 1-го штурмового взвода батальона «Айдар» Дмитрий Падалка.
В зоне нашей ответственности достаточно тихо, стрелов артиллерии пока нет, работают только отдельные снайпера с той стороны. Ну и ждем, смотрим, наблюдаем, потому что ситуация действительно очень напряженная. Может быть, какие-то попытки, провокации.
Как заявил на брифинге в Киеве спикер СНБО Андрей Лысенко, за минувшие сутки зафиксировано около 30 обстрелов. Больше всего вблизи Дебальцево, Попасной, станицы Луганской и Первомайская.
На Дебальцевском направлении террористы из минометов, гранатометов и стрелецкой зброи.
На Дебальцевском направлении террористы из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в районе Дебальцева, кургана «Острая могила» и вблизи села Никишино Шахтерского района Донецкой области. На территории Донецкого аэропорта боевики трижды нанесли удары из зенитных установок по нашим позициям. Кроме того, из зенитных установок и стрелкового оружия они также обстреляли колонну нашей военной техники.
Колону військової техніки.
По словам Андрея Лысенко, утром воскресенья, нарушив требования международного и украинского законодательства, в Донбасс прибыла из России колонна из 74 грузовиков очередного так называемого гуманитарного конвоя. О содержании груза и его назначении украинской стороне ничего не известно. Пограничники и таможенники совершили только визуальное наблюдение за прохождением груза через границу без выполнения возложенных на них контрольных функций. В Москве утверждают, что российская колонна доставила в Донецк и Луганск электротехническое оборудование и комплектующие, топливо и стройматериалы. Это уже 7-й так называемый гуманитарный конвой, отправленный Россией в Донбасс без согласия официального Киева. Между тем, в населенном пункте Грабово под Донецком начались работы по вывозу обломков малазийского Боинга 777, выполнявшего рейс Амстердам-Куала-Лумпур и сбитого 17 июля, по данным Службы безопасности Украины, боевиками из российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В результате теракта все находившиеся на борту 298 человек погибли. Как сообщается, голландские эксперты помечают части лайнера, приготовленные для вывоза специальной краской, после чего их будут описывать совместно с представителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и грузить на автомобили. Первый такой автомобиль в воскресенье прибыл на склад станции Пелагеевка в Донецкой области. Оттуда в железнодорожном вагоне обломки отправят в Харьков и уже затем, очевидно, в Амстердам, где продолжается расследование авиакатастрофы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. 16 ноября исполнилось 5 лет, как умер Сергей Магнитский. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина», по официальной версии, от сердечной недостаточности. Истинной причиной его смерти — это не оказание медицинской помощи, пыточные условия содержания и, возможно, умышленные истязания, так считают его мать и правозащитники. По мнению деловых партнеров, Сергей Магнитский стал жертвой заговора с целью скрыть обнаруженные им налоговые злоупотребления сотрудников правоохранительных органов. Имя аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского стало символом произвола и безответственности российской правоохранительной системы, рассказывает Евгения Назарец.
Еще до смерти Сергея Магнитского его дело привлекло значительное общественное внимание, потому что причину его ареста и уголовного преследования коллеги связывали с попыткой раскрыть схему хищения бюджетных денег через возврат налогов, которой пользовались высокопоставленные сотрудники налогового ведомства. То, что Сергея Магнитского следствие упорно держало в следственном изоляторе, и то, в каких условиях его содержали, по мнению независимых правозащитников и расследователей обстоятельств его гибели, показывает, что правоохранители боялись этих разоблачений, давили на подследственного, мстили ему. Об этом говорила в эфире «Радио Свобода» журналистка Зоя Светова.
Дело в том, что он был аудитором компании Hermitage Capital, и российской власти очень мешал Уильям Браудер. Сергей Магнитский оказался в тюрьме как заложник, поскольку он сотрудничал с этой фирмой. И для того, чтобы наказать Браудера, посадили Магнитского и хотели у Сергея Магнитского добиться показаний против Браудера. Но посадить его было к тому времени уже невозможно, потому что он был вне России. Но дело в том, что Магнитский раскрыл махинации с возвратом НДС, которые возвращали сотрудники МВД с помощью налоговых инспекций. То есть это довольно известная история. А Магнитский все это обнаружил и жаловался на это в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. И вот этого ему не простили. Он-то думал, что этих людей разоблачат, начнется какое-то следствие. Вместо этого посадили его и требовали от него признательных показаний на Браудера. Он этих показаний не дал. В результате он погиб в тюрьме.
Сергей Магнитский был обвинен в том, что разработал для фонда Hermitage Capital схему, позволившую недоплатить в российский бюджет налогов на 500 миллионов рублей. На самом деле компании под управлением фонда привлекали для работы инвалидов и на этом основании совершенно законно имели налоговую льготу. Сергей Магнитский не признавал за собой и своими коллегами преступного умысла, проще говоря, не сознавался в преступлении, которое ему приписывали. По этой причине он провел в следственном изоляторе без 10 дней год. За это время он подал более 100 жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни. Руководство СИЗО на этом основании занялось диагностикой психологической неадекватности арестованного. И вот на этом этапе заключенный умер. Как именно это произошло, неизвестно до сих пор. Первоначально в акте о смерти от 16 ноября 2009 года было написано, что Сергей Магнитский скончался от токсического шока и острой сердечной недостаточности с диагнозом острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. На суде о черепно-мозговой травме речь уже не шла. Член общественной наблюдательной комиссии за содержанием заключенных Людмила Альперн была одной из тех, кто пытался установить все детали последних дней жизни Сергея Магнитского.
Мы посвятили этому довольно много времени. У нас часть нашей группы работала в Бутырском изоляторе, а часть в Матросской тишине, я в частности. Мы приблизительно неделю каждый день туда ходили, беседовали с персоналом, беседовали с врачами, пытаясь выяснить, что там произошло. Каждый день мы получали какие-то новые, не совпадающие с предыдущим факты. И в конечном итоге, когда мы собрали всю эту информацию, мы поняли, что мы не можем совместить эти факты. Это стало причиной подозрения или, может быть, даже страха, что то, что произошло в Матросской тишине, неизвестно. Бесправие заключенных в первую очередь в том, что им не верят. Доказать врачу, что у тебя что-то болит в тюрьме, очень трудно. У врачей и у других сотрудников пенитенциарной системы бытует мнение, что люди просто стараются уйти от наказания. Они придумывают себе болезни или даже специально болеют для того, чтобы, во-первых, досадить этим, а во-вторых, чтобы всеми способами избегнуть наказания. В такой ситуации получить медицинскую помощь очень трудно. И кроме того, в тюрьме любая любая вещь может стать предметом давления и даже орудием пыток, в том числе оказание или не оказание медицинской помощи. Как вот я понимаю, в случае с Сергеем Леонидовичем Магницким это было именно так. Ему не оказывали медицинскую помощь или оказывали ее в недостаточном размере для того, чтобы оказать на него давление.
Людмила Альперн также говорит о том, что уровень тюремной медицины настолько низок, что это само по себе подвергает жизнь заключенных опасности. Через несколько месяцев после Сергея Магницкого в той же матросской тишине умерла другая арестованная, Вера Трифонова. Генеральная прокуратура возбудила дело в связи со смертью Магницкого по статьям неоказания медицинской помощи и халатность. Во всем обвиняли лишь одного врача из СИЗО «Бутырка», где Магницкий содержался большую часть времени до того, как был переведен в матросскую тишину. Поверхностность этого расследование поразило журналистку Зою Светову.
Для меня большая загадка, почему дело Магницкого не было надлежащим образом расследовано, потому что был единственный обвиняемый, это заместитель начальника СИЗО Бутырка по медицинской части Дмитрий Кратов, который потом в Тверским судом был оправдан. Обвинили в смерти Магницкого, человека, который вообще в другой тюрьме служил. Магницкий умер в матросской тишине, а единственный обвиняемый это был Кратов, который был главврачом в Бутырке. Я уверена, что врач матросской тишины Александра Гаус, она допустила халатность, и она не оказала ему необходимую помощь. Мы до сих пор не знаем, стало ли это причиной его смерти, или его там попросту забили. Этого мы пока не знаем. Но для меня загадка, почему не привлекли к ответственности врача, который непосредственно присутствовал при его последних часах жизни, который явно не оказал ему медицинскую помощь. Другого объяснения, как кроме того, что Александр Гаус, врач матросской тишины, знает и истинную причину смерти Магницкого у меня нет, потому что почему же ее вывели из-под удара, и вообще она не стала обвиняемой, и она была просто на суде свидетелем и толком ничего не сказала. Матери Магницкого отказано в новом расследовании. Никому не хочется в этом разбираться, потому что явно там, в общем, что-то существует.
Дело о смерти Сергея Магницкого было закрыто в самом конце 2012 года оправданием обвиняемого. Зато самого Магницкого продолжали преследовать посмертно. Первоначально уголовное преследование было прекращено 29 ноября 2009 года, через 13 дней после его смерти. Тем не менее, дело против уже мертвого аудитора было возобновлено в 2011 году. Этот шаг российской правоохранительной системы был беспрецедентно абсурдным и незаконным в глазах родственников покойного, адвокатов его семьи, правозащитников. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила со специальным заявлением. 9 июля 2013 года Магницкий был признан виновным посмертно в инкриминируемом ему преступлении. А еще раньше Следственный комитет проигнорировал требования матери Сергея Магницкого Натальи Магницкой привлечь к суду генпрокурора России Юрия Чайку, сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН и 11 судей, причастных к умышленным насильственным действиям против ее сына. Четырежды Следственный комитет отказывал Наталье Магницкой в возобновлении расследования обстоятельств его гибели. Но даже не будучи расследованной, эта смерть стала поводом для попыток что-то изменить в пенитенциарной системе России, соглашается член партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Однако при этом он замечает, что улучшения не были кардинальными и результаты уже практически незаметны. Сергей Иваненко объясняет это просто. Какая страна, такие и тюрьмы.
Вот есть тюрьмы шведские, есть тюрьмы таиландские, есть тюрьмы российские. Порядки в них соответствуют общему состоянию гражданского общества вот в этих странах. Что-то изменилось с тех пор и после дела Магницкого, его смерть. Знаете, это была неприятность для все-таки высшего милицейского начальства, но не более того. Поэтому производили какие-то после этого перемены. Акции протеста «Справедливость для Сергея Магницкого», они были в Америке, были в Европе, а в России это были одиночные пикеты. И люди даже не понимали саму такую постановку вопроса, что значит справедливость для человека, который уже умер. Состояние гражданского общества резко ухудшилось за время правления Путина. Сегодня ни один надзиратель не чувствует никакой опасности в том случае, если он будет в самом лучшем случае не оказывать помощи, а иногда просто, так сказать, издеваться над заключенными. За вот такого рода структурами всегда должен быть контроль. Если нет контроля, то в любой стране будут происходить вот такие нарушения. Тюрьма, КГБ, так же как и ЦРУ, нуждаются в общественном контроле. Это сдерживает произвол.
Гораздо сильнее внутреннего политического и правозащитного эффекта от дела Магницкого был международный резонанс. В США в декабре 2014 2012 года был принят так называемый список Магнитского, вступил в силу закон, который вводит санкции в отношении российских граждан, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского, визовые ограничения на въезд в США и санкции в отношении их финансовых активов в банках США. Столь резкие действия объясняются тем, что мировое сообщество считает смерть юриста Сергея Магнитского убийством, подчеркивает адвокат матери Сергея Магнитского Натальи Магнитской Николай Горохов.
Сергей Магнитский – это история новой России. Он скрыл беспрецедентное хищение бюджетных денег. Его родство совершалось при участии высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов. Депутат от парламентской ассамблеи Совета Европы от Швейцарии Андреас Гросс, назначенный парламентской ассамблеей докладчиком по делу Магнитского, заявил, что произошедшее с Сергеем Магнитским является лишь вершиной айсберга. И, в принципе, российская власть это понимает, потому что в Давосе российский премьер Дмитрий Медведев беседовал с представителями европейских СМИ, заявил, что 20% денег налогоплательщиков в России разворовывается государственными служащими. 4 сентября 2013 года Комитет по юридическим вопросам и правам человека в ОСЕ большинством голосов одобрил доклад под названием «Не допустить безнаказанности убийц Сергея Магнитского». И очевидно для всех, что Сергей Магнитский был убит.
В начале 2014 года ОСЕ приняла резолюцию по делу Магнитского, призывающую парламенты стран-участниц принять аналогичный американскому закону Магнитского в случае, если российские власти в ближайшее время не заставят понести ответственность всех причастных к смерти Сергея Магнитского. Весной 2014 года Европарламент принял резолюцию, которая призывает Европейский совет ввести запрет на выдачу виз и заморозить финансовые активы 32 российских чиновников в связи с уголовным преследованием и смертью Магнитского. Одновременно с этим в России правоохранительные органы приостановили расследование уголовных дел, которые были возбуждены по заявлениям Сергея Магнитского и его коллег. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. Глава холдинга «Газпром-медиа» Михаил Лесин обещал встретиться 18 ноября с коллективом «Эхо Москвы». Накануне обсуждения советом директоров 21 ноября вопросов о главном редакторе, о редакции радиостанции и о формате ее вещания. Этому предшествовало заявление Лесина о возможности отставки главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова. Поводом для такого заявления стал отказ Венедиктова уволить журналиста Александра Плющева. В субботу в интервью «Новой газете» Лесин смягчил свою позицию, признав, что его указание об увольнении Плющева было незаконным и что он хотел бы отстранения журналиста на 2 месяца от эфира. «Мы побеседовали с заместителем главного редактора «Эхо Москвы» Сергеем Бунтманом, который будет вести собрание 18 ноября». Много разных сообщений, поэтому, если можно, я у вас проясню, как вы видите ситуацию. А правильно ли я понимаю, что сейчас позиция господина Лесина несколько смягчилась и найдены контуры компромисса с господином Венедиктовым?
Исходя из вчерашнего интервью «Новой газете», это было, в общем-то, такое уточнение позиции, и Михаил Юрьевич Лесин обрисовал свою позицию, которую мы там видим, в частности, как он видит приказ. Он сказал: «Я понимаю, что приказ незаконный», и здесь как раз он описывал и вот именно возможности отпуска для Плющева, и говорилось о возможности поговорить с журналистами. Вот обрисовалась несколько такая вот позиция, я бы сказал, уже приближающая нас к разрешению.
Означает ли это, что вы узнаете о таких вещах, о таких новостях из интервью «Новой газеты»?
Понимаете, в чем дело? Мы все люди публичные, и очень многое так проявляется в публичных высказываниях. Публичных высказываниях, потому что бумага, которую мы получили, уведомление о совете директоров о заседании, она была обтекаемая абсолютно, и обозначались только сюжеты, но никак не вопросы, которые ставились бы на голосование. А дальше пошли уточнения всевозможные после публичных выступлений, и именно в ходе публичных выступлений.
Что вы планируете проводить во вторник, за 3 дня
до... Мы планировали еще в пятницу-субботу. Мы планировали, потому что у журналистов возникло много вопросов, и чтобы каждый из журналистов не задавал в коридоре главному редактору и заместителям, и не было бы собственных каких-то интерпретаций, а можно было бы просто получить не через испорченный телефон, Алексей Венедиктов предложил, что ну давайте задайте мне вопросы во вторник, давайте соберемся во вторник в 20 часов. Вот, а так как потом наметилась возможность, была высказана в интервью «Новой газете», возможность Лесиным как-то поговорить с журналистами, да, ответить на их вопросы тоже, дать свои разъяснения и определить всем свои позиции, насколько они могут быть близки, исходя из тех принципов, о которых мы говорили уже неоднократно. Вот то я позвонил сегодня Михаилу Юрьевичу Лесину, и так как я веду это собрание во вторник, я обычно веду собрание, как я, Михаил Свердлов, вот так вот. И позвонил и предложил вот это желание реализовать прямо во вторник. Если он хочет встретиться, давайте во вторник, как раз у нас журналисты собираются все вместе и с главным редактором, и с представителем совета директоров. Давайте так поговорим. Это я предложил, позвонил.
И господин Лесин согласился?
Да, господин Лесин согласился сразу же и сказал, я же написал, что я, в общем-то, хотел бы увидеть. Давайте, если так, то так, давайте, конечно, он сказал. Если во вторник, так во вторник. Давайте.
Он подтвердил свои позиции, обсуждали. Можете ли, точнее, вы что-то сказать нам по поводу того, подтвердил ли в разговоре с вами господин Лесин свои позиции, высказанные «Новой газете»?
Господин Лесин сослался на «Новую газету», и я сказал все в интервью. Вот. Я говорю, ну, неплохо было бы это сказать и лично. Вот. Он сказал, хорошо, да, давайте поговорим лично с журналистами. Он сказал, он как раз подчеркнул свою позицию, что она такая, как в «Новой». Во всяком случае, это то, что мне сказал Михаил Георгиевич Лесин.
Как в таком случае ситуация обстоит с тем, что планируется в пятницу? Отменяется ли заседание совета директоров?
Во-первых, в каком оно будет виде, я совершенно не понимаю, что первоначально это было предложение к заочному голосованию. Как это обычно делается по конкретным вопросам, обычно делается, и все советы директоров были у нас заочные. Когда рассылался членам совета, рассылался вопрос с графами «да», «нет», «воздерживаюсь». И тут предполагалось так. Потом стало не совсем понятно, так как появились упоминания того, что то-то обсудится, это обсудится. Это достаточно недоумение вызывало, потому что как можно что-то обсуждать при заочном голосовании. Но единственное, что я могу сейчас сказать, то, что во вторник это будет вместе с журналистами, будет обсуждение позиций, обмен вопросами, ответами. А так как не мы назначали, председатель совета директоров уведомлял о совете директоров, очном или заочном, это уж как решат, и не нам его и отменять. Вот и тут я ничего не могу сказать, что будет в пятницу. Я пока могу сказать, что начнется в 20 часов обсуждение во вторник. Вот это единственное, оно совершенно публично известно.
Еще несколько месяцев назад, когда пошли такие слухи, обсуждения того, что господин Венедиктов может быть не утвержден советом директоров на посту главного редактора, тогда прояснялась ситуация с тем, с порядком назначения главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», и тогда же стало ясно, что по большому счету у редакции есть очень такой сложный механизм, но позволяющий бесконечно долго вновь предлагать кандидатуру господина Венедиктова, и в это время будете роль главного редактора исполняет его заместитель, то есть вы, и фактически редакция сохраняет какие-то линии обороны. У вас ощущение сейчас есть, что вот этим механизмом вы по-прежнему защищены?
У нас есть, а этот механизм заложен в уставе, и пока устав не изменен, а устав может быть изменен только 75% голосов акционеров, а 75% нет ни у кого. Пока устав действует, естественно, при неутверждении или снятии с должности главного редактора вступает в силу этот механизм. Обязательный. Вот это мы говорили об этом и сейчас, и когда возникли вопросы по поводу повестки дня в пятницу, в субботу, мы об этом говорили. Устав действует, значит, он должен действовать. Вот, то есть будет кто-то из заместителей должен быть исполняющим обязанности, если снимает Алексей Венедиктов. Так, как записано в уставе, так и должно быть. Вот и все.
Ну и в заключение вопрос. Всю неделю, естественно, шли разговоры о том, что «Эхо Москвы» пытаются закрыть, что это очередной этап наступления на свободу слова, на российскую прессу. У вас сейчас ощущение, что в отношении «Эхо Москвы»? Принято решение закрывать или сейчас у вас нет никакой уверенности по этому поводу?
Вы знаете, я никаких не ощущений, я никогда как не поддаюсь, и ощущение это одно, а есть цепочка разных действий и фактов, есть цепочка, есть серия, я бы сказал, серьезных придирок к радиостанции «Эхо Москвы», начиная от жалобы в прокуратуру и к МЧС, и кончая предупреждением Роскомнадзора и истории с неучтенной рекламой. То есть все в совокупности, это все было и остается. Мы не сидим, не ждем никакого решения. Мы работаем. Просто-напросто мы делаем свое дело. И вот тут не стоит предаваться ощущениям, а стоит заниматься нам, во всяком случае, внутри, заниматься фактами и исходить из каких-то принятых решений или вот действий. Вот сейчас, на данный момент, вот такая ситуация, как мы с вами обрисовали, через публичные выступления наметились контуры какие-то. Это мало что говорит об общей обстановке в стране, потому что со свободой слова обстановка в стране тяжелая, это ясно. Мы – это некий конкретный случай, который так по-своему решается в конкретных обстоятельствах.
Ну, в продолжение этого все-таки вопроса. Я имею в виду, что вот это изменение, вот неожиданное изменение позиции господина Лесина или уточнение, оно может быть истолковано по-разному, что все-таки речь не идет о намерении безоговорочном и ясном закрытии «Эхо Москвы», или просто на самом деле редакция «Эхо Москвы» так устроена, что на самом деле с ней сделать ничего нельзя, и это конкретный случай, просто не подступиться, что называется.
Ну, вы знаете, я честно говоря, здесь интерпретаций может быть миллион разнообразных. У нас есть очень конкретная ситуация, в которой мы все очень конкретно действовали и выявляли позиции, уточняли, проверяли, аргументировали. И здесь очень конкретная ситуация, вы понимаете? Я думаю, что не до вторника и рано что-то интерпретировать, когда мы просто уже физически получим, что мы устно свои позиции проявим, проговорим, посмотрим. И вот что из этого получится, увидим.
Это был заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. 17 ноября в Чехии и Словакии отмечают 25-ю годовщину бархатной революции 1989 года, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословацкой социалистической республике. О бархатной революции как историческом феномене в интервью обозревателю радио «Свобода» Ярославу Шимову рассуждает научный сотрудник Института современной истории Академии наук Чехии Павел Мюкке.
Как чешское общество сейчас воспринимает события ноября-декабря 1989 года? Можно ли считать, что оно в достаточной мере осведомлено о них? Согласно недавнему социологическому опросу, 10% чехов в возрасте до 30 лет вообще не знают, что, собственно, отмечается 17 ноября.
Это достаточно сложно в том же чешская сообщество.
Чешское общество стало за 25 лет, естественно, разнороднее. В нем играет большую роль та молодая возрастная категория, о которой вы упомянули. Для этих людей бархатная революция – событие почти столь же отдаленное, как Вторая мировая война. Так что здесь уже играет роль не личный опыт, а школа, масс-медиа, самообразование. В целом информированность людей о тех событиях, как мне представляется, довольно высокая. Другое дело, что не все истории интересуются. Но я бы не решился кого-то упрекать в том, что его не интересуют те или иные вещи.
А с чисто исторической точки зрения, 89-й год – эпоха хорошо изученная? Белых пятен там нет?
Историкам всегда есть что изучать. Если говорить о большой политической истории, то тут о революции известно очень многое, но не все. Немало будет зависеть от того, насколько доступными окажутся в конце концов московские архивы. По ряду тем, сейчас нет доступа к материалам менее чем примерно 40-летней давности. Правда, многое можно исследовать и другими методами, например, устной истории, региональных исследований, даже любительских. Исторических исследований в рамках одной семьи. Здесь еще очень много серьезной работы.
Бархатную революцию окружает немало конспирологических теорий. Наиболее распространенная, что, мол, в ноябре 1989 года речь шла о заговоре части коммунистических верхов в содружестве со спецслужбами, в том числе советскими, направленном против тогдашнего консервативного руководства КПЧ. Мол, события просто вышли из-под контроля заговорщиков. Эту версию недавно вновь высказал последний, технически предпоследний, лидер чехословацких коммунистов, 92-летний Милош Якиш, в интервью журналу «Рефлекс». Что стоит за этими слухами? Была ли бархатная революция действительно спонтанным народным движением против режима?
Думаю, что с исторической точки зрения события осени 89-го и начала 90-го года в Чехословакии вполне вписываются в формат революции. Да, там были определенные аспекты, на которые теперь обращают внимание люди типа Милоша Якиша или представители бывших спецслужб. Вообще, те, кто чувствует себя отодвинутыми в сторону истории. В таких случаях открывается большой простор для разного рода теорий заговора, которые почти всегда сопровождают крупные исторические события.
Но подтвердить эти теории, что называется, с фактами и документами в руках, невозможно?
Революция всегда процесс сложный. Кто-то с кем-то встретится, поговорит с глазу на глаз, а потом этот факт интерпретируется весьма по-разному. Но есть вещи неоспоримые. Тогдашние сотни тысяч, а в сумме за недели революции миллионы людей на площадях. Ход тех событий не вписывается в представление о каком-то готовившемся дворцовом перевороте.
В России, с другой стороны, распространены представления о том, что без доброй воли Москвы, в первую очередь Михаила Горбачева, не было бы ни бархатной революции, ни других тогдашних перемен в странах Центральной и Восточной Европы.
Внешний фактор, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. Если бы Михаил Горбачев не стал лидером СССР, не начал бы политику перестройки и гласности и не отказался бы от силового удержания восточноевропейских сателлитов, перемены в нашем регионе вряд ли были бы осуществимы. С другой стороны, не бывает революции без массового подъема, без улицы. Так что здесь в процентах рассчитать трудно. Но, конечно, события за рубежом заметно повлияли на то, что происходило в Чехословакии. Можно сказать, что на востоке Европы тогда возник эффект домино. Стоило пасть одному режиму, как зашатались и остальные.
А насколько само чехословацкое общество тогда было готово к переменам? Было ли сильным стремление к ним, допустим, в провинции? Ведь бархатная революция часто воспринимается как, прежде всего, столичная, пражская, да еще и интеллигентско-студенческая.
К любой революции, видимо, нельзя подготовиться заранее. Никто не ожидал, что события начнутся именно тогда, когда они начались, а тем более, что они будут развиваться так стремительно. Характерно, что революция застала врасплох как тогдашнее коммунистическое руководство, так и диссидентов. В дело вступили неожиданные факторы в виде как раз студенческого движения, а потом и множество других людей, которые до сих пор особой общественно-политической активности не проявляли. Что касается пражского характера революции, то да, она началась в Праге, но многие непражские события в общем контексте как-то забылись, а это неправильно. Например, тогдашние экологические выступления на севере Чехии, в городе Теплице. Это не были непосредственно акции протеста против режима, но это было заметной проблемой, которая быстро, как и все тогда, политизировалась. А затем все эти выступления слились в один поток. И если пофантазировать, не случись в Праге события 17 ноября, как знать, не отмечали бы мы сегодня годовщину тех демонстраций на севере Чехии, как события, положившего начало революции.
А почему, собственно, режим рухнул так быстро, за пару недель? Ведь среди восточноевропейских коммунистических диктатур чехословацкая относилась скорее к более жестким, вместе с режимами в Румынии и ГДР. Что произошло?
Причин было несколько. В рамках коммунистической иерархии действительно тогда уже соперничали разные течения. К этому надо приплюсовать экономические факторы. А после 17 ноября эту внезапно поднявшуюся волну общественной активности, давление улицы, возник своего рода синергетический эффект. Решающими оказались 1-2 недели, в ходе которых режим пытался как-то мобилизовать своих немногочисленных многочисленных сторонников. Были попытки перебросить в Прагу народную милицию, что-то вроде вооруженных дружинников. МВД и тайной полиции распространялись какие-то проправительственные воззвания и петиции. Но чаша весов быстро склонилась на другую сторону и начала проявлять себя, так сказать, более прогрессивное крыло в рядах самой коммунистической партии Чехословакии, например, будущий премьер Мариан Чалфа. Но это было и на местном уровне. Началась массовая сдача партийных билетов. Многие из недавних коммунистов присоединились к гражданскому форуму и тем самым стали частью революции.
Если говорить о том, что пришло после революции, возьмем законы о люстрации, принятые в начале 90-х годов. Они были призваны перекрыть путь в политику представителям коммунистического режима, прежде всего спецслужб. Эти законы выполнили свою историческую функцию?
Эти законы были результатом стремления, с одной стороны, разобраться с собственным прошлым, а с другой — не допустить возвращения в руководство страны представителей до ноябрьских правящих кругов. В принципе, этого удалось добиться. С другой стороны, выглядит странно тот факт, что и сейчас, через 25 лет после революции, эти темы остаются предметом оживленной политической полемики. Трудно представить себе, чтобы сейчас кто-то всерьез рассматривал возможность возвращения к ситуации, существовавшей до ноября 1989 года, а главное, как бы он этого хотел добиться. По-моему, своей цели эти законы достигли и сейчас скорее являются достоянием прошлого, но в то же время активно используются в политической борьбе.
Ярослав Шимов беседовал с чешским историком Павлом Мюкке. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Президентский совет по правам человека намерен вмешаться в ситуацию, сложившуюся в связи с реформированием российского здравоохранения. На ближайший четверг запланировано специальное заседание совета, куда приглашены министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. Им предложено изложить свое видение решения проблемы, связанной с реализацией права граждан на охрану здоровья, и объяснить, чем вызвано массовое сокращение врачей и закрытие десятков медучреждений. Тем временем независимые профсоюзы медиков и общественные организации, объединившие неравнодушных граждан, готовят всероссийскую акцию «За достойную медицину», которая, как ожидается, пройдет в конце ноября в 40 регионах страны, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Право граждан на охрану здоровья, проблемы и перспективы. Таково официальное название спецзаседания Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоится 20 ноября в Москве. Ситуацией в российском здравоохранении Совет заинтересовался после многочисленных обращений представителей общественных организаций и уволенных медиков. По словам члена Совета, руководителя Конфедерации труда России Бориса Кравченко, по большому счету это будет первое серьезное обсуждение реформы здравоохранения с привлечением не только общественных организаций и представителей профсоюзов, но и чиновников федерального и городского уровней.
В принципе, и вот до этого момента у нас назрело очень много вопросов, связанных с реализацией там дорожных карт, майских указов и так далее, которые серьезное влияние оказали на систему оплаты труда работников медицины. Эти протесты профсоюз действия пытался каким-то образом цивилизованно контролировать во многих регионах Российской Федерации. И в Ижевске, и в Уфе, вы знаете, все эти случаи. Сегодня мы сталкиваемся с новой ситуацией, когда сами рабочие места, само доступное здравоохранение под угрозой. Безусловно, у нас есть претензии к авторам и исполнителям этой реформы. Ведь что произошло в Москве? Речь идет о сокращении 7-7,5 тысяч рабочих мест. Речь идет о закрытии многих лечебных заведений. И наемные работники, профсоюзы узнают о готовящихся реформах задним числом. Как будто в городе не существует никакого социального диалога, никакой трехсторонней комиссии, никаких профсоюзов, никакого взаимодействия между властью, работодателями и наемными работниками. Это перечеркивает всю практику даже вот того вполне оперечного социального диалога, который рисуется у нас в последнее время. Мы прежде всего требуем раскрыть информацию. Мы требуем общественной экспертизы того, что запланировано в здравоохранении. Мы требуем проведения этой реформы, безусловно, реформа нужна, под контролем профессионального медицинского сообщества, под контролем наемных работников, под контролем общественности.
С подобными требованиями выступает и общественное движение «Вместе за достойную медицину». По словам его координатора Аллы Фроловой, которая также приглашена на заседание президентского совета, важно не только начать общественное обсуждение реформы здравоохранения, но и добиться по меньшей мере годичного моратория на увольнение врачей и реорганизацию медучреждений.
Я в первую очередь хочу услышать реальную картину, происходящую в Москве, от тех чиновников, которые там будут доклад делать или выступать, вот, чтобы они донесли до президента реальную картину. Не того, что говорится для прессы в Москве и скрывается ими же, а хотелось бы это услышать. А что мы ожидаем? Ну, у меня, в принципе, сейчас вот самое главное для Москвы – это мораторий на все происходящее. То есть надо приостановить реформу в том виде, в котором она идет в Москве. Потому что то, что происходит, это прежде всего падение доступности и тем самым вред здоровью москвичей в данной ситуации. И люди остаются без работы. Когда до 20 тысяч останутся без работы, становится страшно.
О необходимости наложить мораторий на массовые сокращения медперсонала и медучреждений говорит и оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал. Он считает, что чиновники должны принять срочные меры по дополнительному финансированию медучреждений и не допустить уничтожения той части системы, которая сегодня еще работает. По мнению Коновала, кризис в системе российского здравоохранения вызван переходом на страховую модель обеспечения медицины, которая в нынешних условиях приводит к финансовому голоданию медучреждений.
Медучреждения переведены на хозрасчет фактически. И при этом расценки, по которым они должны оправдывать свое экономическое существование, тарифы, которые установлены государством, финансовые планы, планы объема работ, они занижены. Просто-напросто вот тех денег, которые заложены на финансирование медучреждений, хватает.
Подчеркнул Андрей Коновал. Он убежден, что все реформы, которые проводятся чиновниками в последние годы, не меняют ситуацию к лучшему, а только усугубляют кризис.
Это связано прежде всего с резким снижением доступности оказания медицинской помощи населению, качества ее. А это, в свою очередь, связано с огромным дефицитом кадров, который, в свою очередь, связан с крайне низкими заработными платами и тяжелейшими условиями труда медработников. У нас сегодня, например, участковая служба, амбулаторное звено, находится просто в критическом состоянии. Там люди, участковые врачи, терапевты или участковые педиатры принимают нередко пациентов не только со своего участка, а с двух-трех участков. Их рабочий день может длиться, скажем, в осенне-зимний период, с пик заболеваемости 10-12 часов. Они принимают по 50-70 детей в день, причем там часть из этих приемов, ну, например, штук 20, может быть, это вызовы на дом. Получается, что на одного ребенка детский врач тратит 3-5 минут всего лишь. И часть этого времени еще уходит на заполнение бумажной документации. Во-первых, обесмысливается труд медработника, он превращается в какую-то пишущую машину. И понятно, что растет риск врачебной ошибки, угроза жизни и здоровью пациентов.
На готовящихся в президентском совете слушаниях Андрей Коновал, по его словам, постарается убедить чиновников рассмотреть вопрос о возможности частично или полностью отказаться от страховой модели здравоохранения и вернуться к бюджетной модели. Или, по крайней мере, так реформировать страховую модель, чтобы принцип рентабельности не являлся определяющим в работе медучреждений.
Медик должен думать не о том, как заработать деньги, а о том, как вылечить пациента. В этом направлении мы должны двигаться. Нужно создать с участием общественных, профсоюзных, экспертных организаций комиссию на уровне федерального, я бы сказал, кризисную комиссию, честно обсудить то, как изменить этот курс.
Тем временем профсоюзы медработников и пациенты готовятся к всероссийской акции «За достойную медицину», которая пройдет 29 и 30 ноября в 40 регионах России. Поводом для проведения протестной акции, как заявляют ее организаторы, стали гласные и негласные сокращения штата медицинских работников под предлогом рентабельности, сокращение соцгарантий, низкие зарплаты, снижение доступности и качества медицинской помощи, а также ряд других проблем в сфере здравоохранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в завершение программы. В Москве в четверг будут объявлены лауреаты премии «Просветитель», рассказывает Сергей Добрынин.
20 ноября в Москве будет объявлены лауреаты премии «Просветитель». «Просветитель» — ежегодный конкурс лучших российских научно-популярных книг, организованный по инициативе и при поддержке фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Как обычно, в короткий список премии в этом году вошли 8 книг. 4 относятся к естественным наукам и 4 к гуманитарным. О финалистах естественно-научной части списка рассказывает биолог-журналист Илья Колмановский.
Тут 4 книги, 2 про биологию, 2 про физику. Книги про биологию очень разные. Книга «Жизнь замечательных жуков» очень традиционная. Это такой таксономический очерк по семействам одного из самых больших отрядов живых существ, которые окружают нас повсюду, которые остаются для нас марсианами. Мы их не видим, не замечаем. Вместе с тем, конечно, захватывающий мир. Книга очень добротная. А книга Аси Казанцевой, которая называется «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет делать нас глупости», наоборот, чрезвычайно современная. В каком-то смысле это такой уникальный, единственный пример, по-моему, русскоязычный этого жанра, который вообще в мире довольно популярен. Автор – биолог, но в первую очередь журналист. И она использует целый такой фейерверк, целый калейдоскоп очень цепляющих примеров из повседневной жизни, которые позволяют рассказать о фундаментальной науке, о вещах, которые наука узнала про мозг последние десятилетия и которые сказываются каждый день, когда мы закуриваем сигарету, съедаем пирожное или сделаем какие-нибудь еще другие глупости. Книга чрезвычайно живо написана, и еще раз подчеркну, она строится на очень современном научном материале, что особенно здорово. Книги по физике. Одна очень такой традиционный классический очерк Геннадия Горелика «Кто изобрел современную физику», где автор вот действительно в достаточно популярной форме излагает историю физики. А Борис Штерн, наоборот, в его книге «Прорыв за край мира» делает сразу несколько вещей, которые вот мы, конечно, очень ждем от новых авторов научпопа. Главное, первое, что видно очень из этой книги, ее основы и основы как бы того качества, которое читатель покупает за свои деньги. И это очень насыщенный и живой диалог с основными живущими сегодня классиками. Автор знает их лично, всех их раздобыл, и ты можешь ничего не понимать в современной физике, но читается это взахлеб.
О финалистах в категории «Гуманитарные науки» рассказывает филолог, журналист, переводчик и обладатель премии «Просветитель» прошлого года Виктор Сонькин.
В список по гуманитарным наукам вошли 4 книги. Это книги исследовательницы Ольги Вайнштейн, которая называется «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни». Павла Поляна «Свитки из пепла. Еврейская зондеркоманда в Аушвице-Биркенау и ее летописцы». Аделаиды Сванидзе «Викинги». И Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Я скажу пару слов про каждую из них. Книга Ольги Вайнштейн «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни» – это серьезное исследование о феномене дэндизма. Книжка вышла уже довольно давно, но на премию «Просветитель» в данном случае представлена ее самая последняя издание, которое было дополнено, и верхняя граница временная тоже была подвинута ближе к современности. А поскольку феномен дендизма существует, как показывает Вайнштейн, от античности до наших дней, всегда есть мужчины, которые внимательно следят за собой, которые, будучи дельными людьми, думают о красе ногтей, которые внимательно относятся к новинкам в мире моды и стараются выглядеть так, чтобы быть образцами или, как сейчас иногда говорят, иконами стиля. Это, мне кажется, тем интереснее, что здесь происходит некоторая смычка исследовательского интереса и повседневной жизни, потому что одежда, мода – это, в конце концов, такая вещь, которая выплескивается на странице глянцевых журналов, которая таким образом действительно может заинтересовать каждого. Книга Павла Поляна «Свитки из пепла. Еврейская зондеркоманда в Аушвице-Биркенау и ее летописцы» – очень тяжелое чтение, поскольку речь там идет о одном из самых страшных преступлений 20-го века, о Холокосте, и в значительной степени эта книжка состоит из воспоминаний тех людей, которые, будучи узниками лагеря Аушвиц, там непосредственно работали. Книга Аделаиды Сванидзе «Викинги» — это большое историческое исследование, посвященное викингам, той североевропейской цивилизации, которая оказала такое колоссальное влияние на всю последующую европейскую жизнь. Викинги же ходили походами по всей Европе, основывали государство на Сицилии и, вполне возможно, сыграли ключевую роль в создании российской государственности. Сванидзе описывает быт викингов, их войны, их сексуальную жизнь, их семейные отношения, их товароденежные отношения и так далее. Это такая большая, серьезная но при этом очень легко читаемая книга, которая погружает читателя в древний, загадочный, кровавый и очень интересный мир. Наконец, книга Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» полностью соответствует своему названию. Это жизнь города, который на протяжении почти 900 дней находился в блокаде. Трупы на улицах, это люди, которые тащат на санках на кладбище погибших родных, люди, которые охотятся за крысами и кошками, потому что есть совершенно нечего. Все эти страшные картины подробно в этой книге описаны, но описана также и, собственно, повседневная жизнь. Как люди ели, что они пытались делать из тех скудных запасов, которые у них были, как работали магазины, а как работали столовые, каковы были взаимоотношения между гражданами и властью в этот период. Опять-таки, мне кажется, что во времена смутные и непростые очень важно и полезно оглянуться на времена еще более непростые, еще более страшные, чтобы сделать две вещи. Во-первых, задуматься, а так ли на самом деле все плохо вокруг, а во-вторых, подумать, можно ли, нужно ли и есть ли у нас душевные силы для того, чтобы приготовиться к такого рода испытаниям, которые, в общем, далеко не на долю всякого поколения выпадают.
Сказал Виктор Сонькин. Лауреаты конкурса получат денежную премию в размере 720 тысяч рублей. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.